Императрица приказала отдать их Бузанкету обратно с таким подтверждением, чтобы он не продавал их ни в Петербурге, ни в других местах российского государства под тяжким штрафом, отправил бы их за границу и впредь с такими изображениями никаких вещей, сосудов и прочих, которые кладутся в карманы, на столы, употребляются для стенных уборов, он и другие купцы отнюдь не выписывали и не вывозили. Члены Синода по-прежнему были из малороссиян. Духовник императрицы протоиерей Дубянский был малороссиянин. Фаворит Разумовский был также малороссиянин. Мы уже говорили, что главным достоинством Елисаветы, несмотря на вспыльчивость ее в отдельных случаях жизни, было беспристрастное и спокойное отношение к людям. Она знала все их столкновения, вражды, интриги и не обращала на них никакого внимания, лишь бы это не вредило интересам службы. Она одинаково охраняла людей, полезных для службы, твердо держала равновесие между ними, не давала им губить друг друга. Этому спокойному, беспристрастному отношению императрицы к людям князь Шаховской обязан был возможностью сохранять свое трудное место, несмотря на сильную набожность императрицы, несмотря на то, что иностранцы уже кричали о чрезвычайном влиянии, данном Елисавету и духовенству, несмотря на то, что малороссияне должны были находить себе заступника в фаворите малороссиянине. Но понятно, что там, где интерес малороссиян и Малороссии не сталкивался ни с какими и ни с чьими другими интересами, Елисавета охотно должна была выслушивать представления фаворита и охотно делать все то, что могло содействовать благосостоянию страны, откуда он был родом. Мы оставили Малороссию перед вошествием на престол Елисаветы, когда главным правителем страны был генерал Кейт. Мы видели, что Кейт намекал Остерману, что надобно воспользоваться нерасположением малороссиян к великороссиянам и в число великороссийских членов управления ввести немца. Но план не был приведен в исполнение. Кейт скоро понадобился в Петербурге, и Остерман назначил главным правителем Малороссии своего приверженца из русских, известного Ивана Ивановича Неплюева. Но и Неплюев недолго пробыл в Малороссии. В конце октября 1741 года приехал он в Глухов, а 3 декабря приехал туда генерал Бутурлин с манифестом 25 ноября о вошествии на престол Елисаветы. Бутурлину было велено сменить Неплюева, отправить его в Петербург, а самому остаться правителем Малороссии впредь до нового распоряжения. Старшина и полковники поднесли за это известие Бутурлину 2000 рублей и выбрали троих депутатов – Апостола, Марковича и Горленко – для отправления в Петербург ходатайствовать по малороссийским делам перед новую императрицей. В январе 1742 года депутаты отправились и наняли себе в Петербурге квартиру – 5 каменных палат в верхнем этаже за 14 рублей в месяц. Извозчик с парой лошадей стоил 40 алтын в день, сани и упряжь свои. Первые визиты были генералу Ушакову, продолжавшему заведовать тайную канцелярию, и канцлеру князю Черкасскому. Затем следовали и другие вельможи, из которых только князь Александр Борисович Куракин, любивший сильно попировать, угостил депутатов, напоил и накормил с особливую своей похвальную склонностью. Только на четвертый день депутаты были по службе у Алексея Григорьевича Разумовского, камергера, нашего малороссиянина. На 6-й день после обеда были во дворце и имели аудиенцию у ее императорского величества. Государыня изволила стоять в присутствии дам и господ. «Привет», — говорил пан полковник Лубенский Апостол. На привет ответствовал тайный советник барон Миних, обнадеживая милостью монаршую весь народ и партикулярно депутатов. После того допущены были к ручке ее величества. Депутатов ласкали, часто приглашали по вечерам во дворец на оперы, где девки, итальянки и кастрат пели с музыкою. Бывали у земляка Разумовского, у которого выпивали по 10 бокалов венгерского. Ездили в академию покупать книги, смотрели кунсткамеру, глобус, библиотеку и другие диковинки. В академии же были на лекции. Профессор физики Крафт многие делал при них опыты стеклами зажигательными через микроскопиум композитум. Через зажигательные планы, принц метальный и деревянный, через барометр и гидрометр. Ездили смотреть слонов, львиц, бобров полосатых, медведей белых и других зверей и птиц. Насмотревшись этих диковинок в новой столице, малороссийские депутаты в марте месяце поехали в Москву присутствовать при коронации. Здесь на третий день по приезде отправились в немецкую слободу во дворец к Разумовскому, который напоил их венгерским. Потом опять ездили во дворец к Разумовскому и удостоились быть у ручки Ее Величества и милостивые слова слышать и подпили. Вечерить отправились к отцу-духовнику, также своему малороссиянину. В Москве по поводу коронации начались увеселения при дворе. Депутаты ездили во дворец и были на опере в оперной зале, где в изъяснении милосердных квалитетов Ее Величества репрезентовалась история о Тите, императоре римском, и составленной на него конжурации через Сикстуса и Лентулуса с поучения Вителии, дочери убиенного Вителия, которым всем онный император простил. Сие представление украшено было декорацию лесов, площадей, облаков при преизрядном пении и при танцах экстраординарных. Но для малороссиян были особенные удовольствия. Разумовский пользовался случаем, чтоб погулять своими. Сосватается его дворовый человек на дворовой девушке, Разумовский позовет своих на малороссийскую свадьбу и подопьют. Воротятся депутаты вечером домой, а там уже ждут их дворцовые, слепой бандурист и певчие, и начнется куликанье. Поедут к архиерею Черниговскому, Тверскому, все это свои же, и покуликают довольно. И у себя депутаты могли поить и кормить гостей. К ним из Малороссии приходили обозы, привозили горелку, двойную, анисовую, вишневку, тютюн, сало, ветчину, гусей, уток, индюков, пшено, свечи восковые и сальные, розу, варенье, прянички, сыры, пригоняли волов, овец. Не все куликали. Ездили в сенат, подавали просьбы по общим и частным делам, ездили к почтмейстеру, вносили по 18 рублей, чтоб в следующем году получать газеты французские, амстердамские, подговаривали иноземцев для обучения детей немецкому и латинскому языкам за 35 рублей в год. Так провели малороссийские депутаты в Москве 1742 год, в конце которого отправились домой, а между тем Разумовский не был празднен. Еще 15 декабря 1741 года Елисавета в своем присутствии в Сенате указала иметь рассуждение, какое малороссийскому народу сделать облегчение в податях и в прочем, чтобы он мог поправиться от убытков, претерпенных в бывшую турецкую войну вследствие пребывания у него большого войска. 21 мая 1742 года генерал-прокурор предложил следующие средства облегчить Малороссию. Проезжие ничего не должны брать даром, сами не должны ставиться на квартиры, а брать, какие отведет им местное начальство. В 1739 году Генеральная войсковая канцелярия запретила прежде бывший переход крестьян с места на место под предлогом, что от этого много народу уходит за границу, теперь этот переход позволить, но смотреть накрепко, чтоб побегов за границу из Малороссии из слободских полков не было. Почты, учрежденные во время турецкой войны, свести, а содержать только одну, от Глухова по Киевскому тракту. Доимку снять. Сенат согласился. Запрещено было также великороссиянам закреплять за себя малороссиян. Правителем Малороссии, или министром, как тогда выражались, был назначен генерал Иван Иванович Бибиков. Правительство строго наблюдало, чтобы льготы малороссийские сохранялись нерушимо. Но как прежде, так и теперь сами малороссияне просили как милости нарушение этих льгот. Так один из самых видных людей в Малороссии, человек образованный или, по крайней мере, большой охотник до образования, покупавший книги русские и иностранные и делавший из них длинные выписки, выписывавший иностранные газеты и учителей иностранных к детям своим, оставивший нам любопытные записки «Бунчуковый товарищ Яков Маркович», которого в 1742 году посылали депутатам от Малороссии приветствовать новую императрицу и ходатайствовать о льготах для Малороссии. Этот самый Яков Маркович по возвращении в Малороссию в 1743 году подал просьбу о пожаловании его за службу чином полковничьим на вакансию. Сенат решил отказать в просьбе, потому что по пунктам, данным гетману-апостолу, велено в полковнике выбирать вольными голосами по-прежнему их малороссийскому обыкновению. В Малороссии, стране земледельческой и бедной народонаселением, вопросом первой важности был вопрос об отношениях земледельцев к земледельцам. Мы знаем, что издавна в Малороссии слышалась жалоба на стремление землевладельцев делать своими подданными или крепостными вольных казаков. Закрепощенные таким образом крестьяне поднимали иски, добиваясь по-прежнему в казаки. В 1746 году войсковая канцелярия представила Сенату, что по указу Петра Великого позволено крестьянам искать казачество, но от этого происходит злоупотребление. Во время войны молчат, а в мирное время, чтобы не платить податей и завладеть панскими землями, начинают отыскивать казачество, затрудняют и малороссийские суды и Сенат. Являются челобитчики лет в 70, и он и отец его постоянно были в мужиках, а показывают, что дед был казаком, и поставляют свидетелей моложе себя, которые говорят, что от отцов своих слыхали, будто челобитчиков дед служил в казаках, а в старых казачьих списках его нет. Чтобы уничтожить такое злоупотребление, надобно назначать годовой срок, в который бы все отыскивали казачество, а по прошествии срока челобитчикам отказывать, иначе просьбам конца не будет. При том же мужики принимают такую суровость, что как скоро подали челобитие, то уже владельцев отнюдь слушать не хотят, бьют их и приказчиков. Сенат не согласился, запретил назначать годовой срок. На этом основании в следующем году 79 человек Черниговского полка били челом, что еще Павел Полуботок и сын его завели их себе в подданство. Они просили освобождения, но справедливости им не оказано, только взятками разорены. Бригадир Ильин взял с них куфу горелки, полковник Тючев 12 рублей денег и 2 куфы горелки, подполковник Семенов 2 рубля. Сенат велел исследовать дело, обвиняемые заперлись, но обвинители присягнули в правде своих показаний, и решено, что надобно взять с обвиненных за взятки вдвое и отдать обвинителям. В 1749 году киевский губернатор Леонтьев представил в Сенат, что великороссийские купцы для всенародной пользы просят позволения сидеть в Киеве в рядах сообща с киевскими мещанами и в рознь всякими товарами торговать. Подати у себя в великороссийских городах будут они платить бездоимочно и киевскому магистрату всякие повинности отправлять. По мнению киевской губернской канцелярии, это следовало позволить, ибо киевским мещанам от этого никакого стеснения не будет. Но Сенат, справившись, что в грамоте Петра Великого запрещено приезжим в Киев торговым людям сидеть в лавках вместе с киевскими мещанами и продавать товары в локти, фунты и золотники, послал Леонтьеву выговор, чтобы он об отмене существующих указов не должен был представлять. Еще прежде киевский магистрат жаловался сенату, что главный магистрат привлекает его под свое ведение, тогда как он в ведомстве главного магистрата никогда не бывал, и слался на привилегии, подтвержденные Петром Великим. Главный магистрат объяснил, что он киевский магистрат в свое ведение не привлекает, а посылает для известий указы о пожаловании разных людей чинами и об отставках. Сенат приказал из главного магистрата в киевский магистрат никаких указов не посылать. Малороссия много пострадала от засухи и саранчи. Поэтому в августе 1748 года императрица приказала сенату постановить меры для облегчения Малороссии. Призваны были в сенат находившиеся тогда в Петербурге малороссийские депутаты и спрошены, не признают ли они полезным вследствие недостатка в хлебе запретить малороссийским обывателям курить вино. Депутаты отвечали, что надобно позволить курить вино только духовенству и шляхетству, генеральной и прочей тамошней старшине и выборным казакам, потому что они для винокурения хлеб большую частью покупают, а то против наличного числа казаков половине. А прочим рядовым казакам и подсоседкам, также мещанству и посполитому народу, винокурение запретить. Сенат согласился. Великий российский офицер не мог позволить себе безнаказанного насилия над малороссиянином. Кирасирский поручик Ланской за разграбление дома малороссиянина Степанова, за смертельные ему побои, за держание жены его в двух колодках, за пытки и мучения племянницы и служительниц его и посторонних пяти женщин, лишен был всех чинов, наказан плетьми в Малороссии и написан в солдаты. От насилия великорусских офицеров легко было доставить безопасность малороссиянам. Но и в Малороссии, точно так же, как и в Великой России, трудно было доставить жителям безопасность от разбойников. В записках одного из самых знатных и богатых людей в Малороссии находим следующее известие. «Приехал в Сварков и застал дочь мою старшую, которая объявила, что напали на них в селе Будилове ночью разбойники, взяли ее и пана Стефана, тирански били и начали было пекти, поджаривать, и, побравши все деньги, сребро и прочее, ушли за границу». Сильную заботу доставляло правительству Запорожье как рассадник разбойничества. В 1742 году определено было посылать запорожцам ежегодно по 4660 рублей, кроме того муки по 1000 четвертей, да круп на то число по пропорции, пороху и свинцу по 50 пуд. Но запорожцы недовольствовались этим жалованием и рыбными, и звериными промыслами. Они нападали на казаков и калмыков, посылаемых в пограничные разъезды, отбирали у них лошадей и оружие. Малороссияне, ездившие из Бахмута в Черкасск, жаловались, что запорожцы их грабят. С заставы Каменного Брода приезжали донские казаки с жалобами, что на них нападают запорожцы и ссылают их заставы, объявляя, что река Миус в их владении. Запорожцы, в свою очередь, жаловались, что донское войско сильно обижает их. Из рек Калмиуса и Миуса и прочих рыболовных мест отгоняет их, запорожских и балаховских казаков. Донцы жаловались на большие обиды, грабительство и разорение от запорожцев и просили, чтобы запорожцам запрещен был въезд в непринадлежащие им места.